Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 619-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем специального назначения мы переходим к темам чуть более приятным и гастрономическим. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о кухнях народов, населяющих Россию. Во всем их своеобразии. Потому что действительно у нас страна, прям скажем, уникальная в этом ключе. То есть подобное многообразие кулинарных форм, наверное, характерно только для Китая, где действительно в разных провинциях могут готовить что-то просто кардинально разное.
Ага.
С разными вкусами и пряностями, и приемами, представлением о прекрасном и так далее. Несколько, так сказать, также близкие в этом смысле такие большие страны, как Индия, в которой тоже живет огромное количество разного народу, все едят разное, одни вон не едят говядины, другие не едят свинины. При этом, кстати, Индия формально считается за крупного экспортера говядины. Знаешь почему?
Мертвечину отправляют.
Ну нет, ты что, кто какой-то дурак будет покупать мертвечину? Водяные буйволы. Они не считаются с точки зрения индуизма, а с точки зрения стандартов мировых считаются.
Да, гастрономических стандартов это говядина, да.
Да, так вот, получается такая вот, да. А, и интересно. США тоже можно помянуть, потому что там действительно, если в Новой Англии все там жрут всякие клэм-чаудеры синего краба атлантического варят в супе, то где-нибудь в Техасе все там жарутся чили с бобами из говядины. Ну, на самом деле, в Техасе как раз без бобов. Но неважно. Допустим, в соседнем, там, в Аризоне где-нибудь. Ну, там чили с бобами, говядины и острым перцем. Вот. А где-нибудь там во Флориде все там жрут ананасы, кокосы, раков там и тому подобное. А в Луизиане варят гумбу и так дальше. Ну вот и у нас страна не бьет лицом в грязь благодаря тому, что у нас огромное количество национальных кулинарных традиций есть, которые при этом сильно взаимопроникающие. Но прежде чем, кстати, мы к этому перейдем, хотелось бы напомнить, что уже приближаются гастроли сентябрьские. 21-го я выступаю в Питере в арт-холле на тему первого промышленного переворота, как там создали паровую машину и летающий челнок, на основе чего, собственно, викторианские времена и построили. А 28-го в Москве в Хидден-баре будем говорить про всевозможных мракобесов, которые мне чуть ли теперь не ежедневно, как назло, попадаются в интернете. Начиная от сумасшедших, которые доказывают, что вот-вот Россия окончательно перейдет в свою собственность английской королевского дома. Вот, то еще чего-то не хватает в организме, видимо. Так что приходите, мы их размажем. Билеты на mediummoda.ru.
Да, будет интересно.
Да, так вот, я это к чему? К тому, что вот многие блюда, казалось бы, какое-то такое несут характерный колорит, но при этом они встречаются сразу кучей народов в России и за ее пределами. Вот, и при этом они как бы могут означать совершенно разное что-то. Вот, например, такая вещь, как шурпа. Как бы все, что можно сказать, что шурпа – это суп. Вот. Все остальное будет сильно зависеть от того, кто именно делает эту самую шурпу. Потому что, например, как бы, если мы берем, скажем, Кавказский регион, там действительно будут готовить блюда, которые на разных местных языках могут называться, например, шурва или чурпа. И в основном это будет жирный бараний суп с овощами, с какими-то.
Uh-huh.
В основном лук, морковка, картошка, в общем, что под руками есть.
Ей захотелось, кстати, да, представил себе этот суп.
Я поэтому как раз поел.
Перекусил.
Среди тюркских народов встречается аксарпа, или акшарпа, смотря по языку. Это означает буквально белый суп, то есть на молоке.
Угу.
А вот, скажем, у кумыков, которых дальше, есть так называемый бурчак шарпа, это фасолевый суп. Баранина, фасоль и лапша. Да. А если речь идет, допустим, про Казань, то, скорее всего, под шурпой будет пониматься крепкий, но при этом прозрачный бульон с зеленью и черным перцем, который представляет собой такую, знаешь, как бы не закуску, а запивку, что ли, к мясу там или лапше с мясом, там салме какой-нибудь, короче, вот так. Так что, видите, уже на этом моменте всякие начинаются расхождения. Значит, что еще интересно? То, что даже сама по себе русская кухня, казалось бы, мало того, что она впитала в себя кучу всяких влияний со стороны, например, татарской кухни, кавказской кухни, ну, например, как выглядел типичный обед рабочего класса в 60-е и 70-е в Советском Союзе, в городах. Бутылка кефира и полбатона.
А-а-а.
Так вот, кефир – это кавказский как раз специалитет, он только 100 с небольшим лет назад распространился со всякими другими кавказскими хорошими вещами. Типа вин, цыпленка табака, чехарбили, шашлыков и тому подобное. Вот, соответственно, с другой стороны, у русской кухни наблюдается и своя собственная регионализация. То есть русская кухня в Москве, русская кухня в, допустим, Перми, русская кухня в Архангельске и русская кухня в Ростове – это будут разные вещи.
Ага.
Вот, и, соответственно, в связи с тем, что наблюдалось, разная специфика, разное соседство, от кого можно хвататься, разные тупо климатические условия и природные ресурсы. То есть, например, для северной русской кухни характерно гораздо больше использование рыбы. При этом, например, большое количество видов ухи характерны. Вот, например, в поморской кухне лучшей ухой считается уха из морской рыбы.
Ага. Я вот хотел как раз спросить, морская рыба-то или все-таки речная? Видимо, морская.
К речной вот у поморов отношение, как они говорят, жуй-плюй. Или там не столько съели, сколько расплевали.
Да?
В том смысле, что костей больше.
А-а-а, да, это правда.
Вот. А они такое не любят, они поэтому любят, допустим, трески с палтусом или морским окунем в ухе навернуть. Или, допустим, вот ладожская онежская уха из сушеного сущика, тоже как вариант. На основе ухи также были всякие интересные местные придумки, например, вот такая вещь, как помакуха. Это такая, как бы, сначала отваривается рыба в бульоне, делается с ней, а потом она отдельно еще в мукой обсыпалась, обжаривалась, и, значит, мукой загущенный бульон служил для макания хлеба. И вот поэтому, собственно, помакуха.
Ага, понятно.
Или, допустим, такая вещь, опять же, поморянская, как загуста. Загуста – это каша из муки. То есть в кипяток бросается мука, в основном ржаная, сейчас уже, конечно, не ржаная, а пшеничная, хотя традиционалисты едят, и получается каша по текстуре на вроде манной.
Угу.
Вот. В Сибири своя тоже специфика, потому что, во-первых, для Сибири характерно использование папоротника и черемши в кулинарных целях. А кроме того, как бы истинно сибирским считаются пельмени, возможно, в царской России пельмени вспоминалось именно как сибирское какое-то, в крайнем случае, уральское блюдо. И в средней полосе был как бы за такую экзотику. А в Сибири долгой зимой их просто замороженными хранили за окном и доставали по мере надобности.
Ага.
Да. А потом такая вещь, как суточные щи. Это тоже характерно сибирская тема, потому что их предполагалось выставлять на мороз и только на следующий день их оттуда извлекать и как бы до... да, как бы дозаправлять зеленью, чесноком, солью, перцем и сметаной, и вот тогда уже подавать. Или, скажем, то, что распространились, опять же, с Сибири шанги. То есть нечто вроде ватрушки такой, которую изначально начиняли кашей. Сейчас обычно они с творогом, как обычные ватрушки, но вообще, как бы традиционная шаньга, шанежка, она именно с кашей.
Ага.
Соответственно, на юге, где-нибудь там, начиная с Курска и дальше там на Кубань, там характерная черноземная кухня, будем так ее называть. Вот я, когда у покойного деда Петра Свиридовича гостил в Брянской области, и вот там примерно так и было распространено. То есть, например, бабушка Анна готовила то, что у них называлось колобки, вот, но вообще в Черноземье это называется бурсачки, вот, это просто переделка тюркских бурсаков. Ну, или борцоков, если хотите, по-монгольски.
То есть, что это такое, да? На что похоже-то?
Кусочек, в общем, теста на манер, что ли, маленького пончика такого, как овальный или ромбовидный такой.
Ага.
Который жарит в масле.
Ага.
Вот, и
он, то есть, он без начинки получается,
без,
да?
Начинки, он, ага, просто прикуска.
Понятно, понятно.
Вот, соответственно, там же распространено гораздо больше потребления свинины и, опять же, рыбы. Потому что у нас в средней полосе с рыбы хреново, что тут выловишь.
Да.
Вот, а у них там на Дону, на Кубани всякой рыбы до задницы. Вот, здоровенные лещи, карпы в низовьях, вот это как раз. Потом такое, опять же, блюдо, как кулеш. Кулеш по-венгерски значит просто проса, пшено. И вот потребление пшенной каши — это изначально специалитет как раз вот Черноземья. У нас тут в средней полосе в основном ячменем вот питались, а проса именно там. То есть, причем это не у нас сложилось так, что это не просто пшенная каша, она заправленная салом, шкварками, луком, чесноком. Был еще вариант, где использовалось вместо пшена, если его было не достать у казаков в походе, они корни всяких там водяных лилий и камышей вот этих вот, они крахмалистые, с голодухи, ими можно питаться вообще. В войну у нас тоже ели.
Ага.
Вот. Потом... Опять же, в Черноземье распространен суп, который они называют шулюм, вот, и который, в общем, имеет монгольское происхождение. Шулюм, шулюм — это вот все из степей. густой, наваристый, такой крепкий бульон, изначально с черемшой, там, с араной, короче, еще там в степи наковыряли, того и кладем. А у нас, соответственно, сейчас с картошкой и луком. И, кроме того, есть всякая позаимствованная, например, с Кавказа тема, как, например, вот на Кавказе долма, а в Черноземье у нас голубцы. Не только, разумеется, там. Голубцы до Прибалтики доехали, например, в один конец, и ничего с ними не случилось, но просто как пример. Кроме того, вместо компота, как у нас тут употребляется и до сих пор встречается, я пил, например, узвар. Ну, то есть такой на манер компота, только заваривается из ягод, фруктов, сухофруктов кипятком, и после этого довольно быстро употребляется после охлаждения. Так что, раз уж даже как бы русская кухня так здорово ветвится, что уж говорить про другие народы. Значит, пойдем по категориям. Начнем, пожалуй, с, так сказать, условно тюркских, перетекающих в монгольские кулинарные традиции. Почему условно? Потому что у нас с тюрками как бы достаточно пестро получилось на планете. То есть, как бы, например, в Стамбуле тюрки,
да,
и в Якутии тюрки, но при этом ничего общего, как бы, между ними нету особо.
Кроме того, что они тюрки.
Ну да, и по этой причине, например, у нас на Кавказе довольно много тюрок. Вот, допустим, Карачаево, Черкесии. Черкесы — это черкесы. Вот, родственники адыгам и другим, а карачаевцы, ну, тюрки. Или вот, например, кумыки в Дагестане и тюрки тоже. Ну, так вот, поэтому мы кавказских тюрок пока временно, так сказать, отложим, про них тоже поговорим. Давайте поговорим про... Начнем с татар. Татарская кухня сильно повлияла на русскую и привнесла довольно много всего интересного из Азии. При этом, что интересно, татарская кухня – это кухня, в первую очередь, кухня оседлая, земледельческая. Несмотря на все разговоры про то, как там татаро-монгольская ига, на самом деле, она в первую очередь именно кухня оседлых земледельцев.
А в чем, Домнин, разница между земледельческой кухней и...
В земледельческой кухне
кочевой
значительное количество зерновых и мучных блюд.
А-а-а.
Большую роль играют, ну, не большую, а большую роль, скажем так, играют супы. Суп — а-а-а — это в первую очередь блюдо оседлого человека. Хотя и кочевники тоже суп употребляют, но у них он, как правило, проще, не настолько распространенный, как бы за каждодневную пищу может не считаться. Кроме того, как я уже сказал, это большая роль не просто мучного, а именно всевозможной выпечки. В том числе сладостей. Опять же, для кочевой кулинарии сладости особо не характерны. Откуда их возьмешь-то? В том числе большую роль играет лапша. Ну вот, собственно, по этой причине в татарской кухне этого всего добра много. Мясо, разумеется, тоже присутствует, хотя и меньше, чем у кочевых кухонь, у которых как раз мясо молочно-творожное, даже я бы сказал, мясотворожная диета такая. Например, знаменитое азу. Это характерное татарское рагу из мяса, которое сначала обжаривается, характерный прием, а потом тушится. К, так сказать, 19-20 веку в нее стали добавлять томатную пасту или помидоры. Ну, как распространившиеся. До этого изначально делалось чисто с луком и пряными травами, вот, а к 19-20 веку стало употребимо с томатной пастой, поэтому в, например, советской столовской номенклатуре азу практически всегда было записано с томатной пастой. Из-за этого часто возникала путаница со Соловским же Гуляшом. Ну да ладно, мы про это потом поговорим. Знаменитая татарская выпечка Кыстыбый. Это такая на блинчик похожая, сложенный пополам, лепешка, которую начиняют картофельным пюре.
Еще больше есть захотелось, Домнин. Что ж такое?
Чего ты не поужинал-то? Я вот, например, поужинал.
Да я поужинал, но ей все равно хочется.
Не знаю, мало поужинал. Я решил поесть капитально. А знаешь, как в Казани называют Биг Мак?
Как?
Эчпочмак. Да, шуточка на тему бешеных, не бешеных, это криминального чтива и его диалогов про бургеры. Треугольный такой пирожочек с мясом, может быть, и с картошкой, правда. Есть, опять же, такая вещь, вот, как помнишь, в втором пародийном переводе «Властелина колец» не голодные, мы по дороге в Белешную заходили.
Да, 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 точно, было такое.
С Белешом тут такая фигня, что вообще, как бы, Белиш, да, он большой. И не обязательно с мясом. Может быть, например, с там, мясом пополам с рисом, допустим. Кстати, внесение риса – это тоже татарское влияние у нас. А то, что мы сейчас называем беляшом, это вообще правильнее называть перемяч. Он маленький, с дырочкой открытой, с мясной начинкой. Ну да ладно, уж как называют, так и называют. Упомянутые баурсаки тоже используются. Вот то, что в Черноземье у нас колобками этими называлось. Вот, тоже употребляется. Пьются много чаю. Чай – это чрезвычайно важный напиток для татар. И, в общем, я с ним совершенно согласен, я вам сейчас тоже пью чай. При этом чай часто пьется с молоком и с медом традиционно. Всякие шутки про то, что кто будет плохо себя вести, там чай без молока нальем. Это татарский юмор такой. Супы, в том числе с пельменями и лапшой, тоже распространенные. Под шурпой обычно понимается прозрачный бульон, который так надо запивать. Птицу, кстати, тоже уважают. Вяленая утка, вяленый гусь, что интересно. Вот с курятиной традиционно как бы меньше связано, а гуси и утки – это вот как раз оно. Есть и место для конины.
Ого!
Да. Колбасы, типа, допустим, суржука или махана, вот, строго говоря, это монгольское явление, махан, потому что махан это просто мясо по-монгольски называется. Вот. Но вот, очень хорошее я иногда заказываю, употребляю. Махан у меня самый любимый, потому что там крупные такие кусочки мяса, когда набивают. Вот, и широко распространенные сладости. Знаменитый чак-чак.
Ага.
Как бы кусочки в виде шариков или палочек теста обжариваются в масле и медом промазываются. Как раз, чтобы употреблять с чаем. Есть и такая, знаешь, как бы...
Да, думаю, извини, перебью. Это абсолютно наркоманская штука. Я как-то раз купил в русском магазине этого чак-чака. Там пакет был такой, я не помню, какой он был, граммовки. Но мы с гёрлфрендой, пока его не съели, мы не остановились. Это просто невозможно остановиться его поедать. Да.
Да, да. Есть еще такая вещь, как язычки. Коштели, похоже, знаешь, на хворост, тоже жареные в масле, длинные такие полоски сладкого теста. Короче, в общем, вы поняли, много жарки в масле, и этим татарская кухня как раз повлияла на русскую, потому что русская жарка в масле вообще не увлекалась совершенно. Есть и такие блюда, как бы общерегиональные, например, употребляются пловы, и как раз плов мы почерпнули именно через татар, вот, потому что они-то давно были рядом, а пока там доберешься до Средней Азии, это далеко ехать, а плов мы как раз вот у них почерпнули. А кроме того, местные разновидности того, что в Средней Азии называется бешбармаком, там, или етом, или нарыном, короче, когда отваривается мясо, разделяется на кусочки, в бульоне отваривается салма, то есть такая лапша, характерная ромбиками или еще как, смотря по региону, потом, значит, выкладывается лапша на нее, мясо, а сверху лук, и рядом ставят пиалу с бульоном этим крепким, чтобы запивать. Читал за праздничное блюдо. Ну, это такое общее тюркское, в общем. Также с молочными продуктами полный порядок, причем в основном такого, скорее, опять же, оседлого толка, типа Ирана, допустим. И, кстати, для татарской кухни точно так же характерен квас, как и для русской и для других некоторых. Прекрасно употребляется. Вот. Близко к татарской, например, чувашская и башкирская. Чуваши тоже тюрки. У чуваши тоже есть суп, который они зовут шурпе. Их особенность в том, что он делается не из мяса, а из требухи. Экономия. Да. Употребляют щи и окрошки, такие, как у русских. Только щи они больше любят щавелевые и крапивные. Да. Используют в том числе грибы, грибные супы варят. Да.
А что за грибы? Чуваш... Неизвестно.
А, то, что на лугу растет, опята и прочее, то, что можно с деревьев там набрать. У них есть несколько видов своей колбасы. Самый знаменитый, пожалуй, шертан. Важная вещь, для них это праздничное блюдо. То есть это... колбаса такая традиционная из баранины в кишке рубленной с салом, чесноком, солью и медленно запекаемая на совсем небольшом огне. И его, соответственно, надо было сначала поесть горячим, а остатки еще раз пропечь и убрать. В таком виде оно могло долго храниться и было так бы как закуска потом на несколько дней. А, так же, как и многие другие народы в регионе Поволжья и Урала, зайчатина...
Ух ты!
Да, играла большую роль у чувашей. Есть мнение, что вот эта вот странная средневековая тема с тем, что зайчатина у русских считалась нечистой, хотя еще этот Меньшиков в детстве торговал пирогами с зайчатиной, то есть это, видимо, до 17 века не дожило. Возможно, как раз было связано с тем, что зайчатина была очень популярна у соседних народов, и из-за этого как бы воспринималось как нечто такое бусурманское. Вот. Еще интересно, что хотя чуваши традиционно тоже употребляли айран, по-чувашски уйран, делали и кумыс. В отличие от татар, для которых как бы кумыс не то чтобы характерен. А вот у башкир как раз кумыс, вот это вот важно. Потому что у башкир более кочевой характер кухни, потому что сами башкиры более кочевой народ. Например, знаешь, какой самый многочисленный народ из живущих в Уфе, столице Башкирии?
Мне нравится, что ты пояснил, да. Что Уфа это столица Башкирии.
Просто некоторые люди, давайте не будем подозревать никого, но просто скажем, что некоторые люди...
Не все еще у нас знают, да, столицу.
Затейливые представления, да, о географии Родины. Я думаю, что вы слышали все эти идиотские истории, как какая-нибудь сопливая паспортистка, увидев, что там место рождения, не знаю, там... Какая-нибудь там Уфа в Башкирии, ага, спрашивают, а в Россию когда переехали?
Да.
Действительно.
Класс.
Ну так вот, да, в Уфе всегда было больше татар. Ну просто потому, что так получилось, что татары народ городской, вот, оседлые. Вот, ну вот и вышло, что их там больше, чем башки. Да. Роднится их то, что башкиры тоже очень любят поесть беляшей и чпачмаков и конской колбасы, употребляют в том числе много меда, вот башкирский мед у нас постоянно возят.
Да, да.
Вот. Иногда врут, иногда действительно башкирский, но факт то, что действительно в Башкирии медоводство это будет здоров. Чаю башкиры тоже пьют ого-го, то есть чай там это надолго. Традиционно. Тоже употребляется чай с молоком и сладости, схожие с соседями. То есть тоже баурсаки, чак-чак, вот тот же самый. Вот. Соответственно, отличается башкирская кулинария тем, что там больше блюд из конины всякой, вяленой, и сушеной. Как я уже сказал, тот же самый кумыс, вот, и такое, как бы, способ потребления конины, сала из некоторых мест у лошади, вот, как в Средней Азии делают, например, то, что у... этих самых, у казахов называется жал, там, с шеи у лошади, там, сало вкусное, соленое делают. Больше едят в целом, как бы, всякого вяленого сушеного мяса. И вообще, сушение и вяленье для башкирской кухни более, как бы,
характерно
выражены. Ну, угу. Просто потому, что, как я уже сказал, она такая, несколько более кочевая.
Ну, логично, да, логично.
Да. Якуты, они же Саха, поскольку обретаются они далеко на востоке, у них кухня такая специфическая. То есть, с одной стороны, много мяса и рыбы, благо, во-первых, разводится скотина всевозможная, начиная от коней и кончая оленями.
Ага.
Все это естся. Во-вторых, сибирские реки, поскольку до них тупо позже добрались, и они большие, вот, там с рыбой все в полном порядке.
Не выловили еще всю.
Да, омуль, таймень, вот, когда-то много было нельмы, ее покойный Похлебкин считал за, как бы, самую лучшую из лососевых.
Угу.
Сейчас уже, к сожалению, придется жрать, что дают, потому что все...
Как ты сказал, нельма?
Нельма, нельма, да.
Никогда даже не слышал такого названия.
Вот потому и не слышал, что...
Все съели.
Ну, частью съели, частью загрязнения продуктами нефти всякой...
Переработки.
Да, и тому подобного. Это же регион-то какие, все что-то роют, копают.
Ну да.
Когда папанинцев отправляли на Северный полюс, им по собственной инициативе, так сказать, заполярные аборигены... надавали с собой именно нельмы, угу, мороженой.
Угу. Но она жирненькая, нажористая, да.
Ее можно просто не готовить, а так ножиком нарезаешь, чтобы ганину и жуешь.
Угу.
Вот, это было очень удобно, потому что понятно, что там на этой льдине кухню, да, разворачивать.
Ну, а может, она и соленая была.
Вот.
Ее солить, на самом деле, не сильно сложно.
Так что мясо, рыба, лососевых-то этих, да, в большом почете.
Да, да.
Вот. Не обязательно такая дорогая. Например, есть знаменитый знаковый, я бы даже сказал, рецепт «Карась» по-якутски.
Угу.
Они стараются его не потрошить, а только делают такой надрез, вроде как сейчас, когда икру вынимают аккуратно. Вот, и выдирают только толстую кишку, вот, и как бы все в таком виде жарят, и можно питаться. Я не пробовал, вот, не знаю. Достаточно много продуктов кровяной. Например, нечто вроде кровяной колбасы, только как бы не совсем кровяной, потому что кровь пополам с молоком. Это вообще распространенное по планете употребление. Например, вон масаи. И не одни пьют кровь с молоком. Пополам разбавляя. Понятно, что это все для того, чтобы максимально утилизировать скотину, чтобы ничего не пропадало. Такое было много где, и в Европе тоже. Вот. И как бы из влияния соседей кумыс, тот же самый, вот, разного вида, разные другие молочные продукты, типа простокваши местной. Есть некоторое количество сладких блюд, типа взбитых сливок с лесной ягодой. Это десерт. Кёрчех.
О-о-о!
Да. В остальном как-то вот с овощами и фруктами не сдалось, ввиду их как бы полного отсутствия. Вот, поэтому ягоды — это якутское все в данном случае. Есть также мучные блюда, но это все в основном такое, привнесенное, заимствованное. Муку они изначально покупали, выменивали на всякое там меха и тому подобное. Так что, в общем, ничего особенного. Бурятская кухня — замечательная вещь, надо вам сказать. Я регулярно хожу. У меня, кстати, за углом тоже есть заведение Алтан Булок.
Ух ты! Демаскировал ты только что себя, Думнин. Где ты живешь? Все теперь знают.
Ну, я, видишь, как...
За углом от Алтан Булака.
Видишь, как по силу, все свои, так сказать.
Да, да. Узнают на улице, да, здороваются.
Золотой ручей это, насколько я помню, если я уж не путаю. Не силен я, честно говоря, в языках народных. Ну, так вот. Кухня во многом близка монгольской, потому что, строго говоря, монголы — это как бы не... национальность — это типа как вот славяне есть, да?
Да.
Вот и монголы. То есть, например, монголы, которые в Монголии, это в основном халха. Хотя есть и некоторые другие.
Mm-hmm.
Вот. Есть буряты, есть калмыки. Вот. Как бы они все монголы, у них много общего, но думать, что они там все друг друга будут взаимопонимать и все такое, не стоит. Там взаимопонятие примерно как у нас с поляками, то есть что-то, да, что-то общее, но все равно. Да, так вот, в отличие от халха, бурят — этот народ лесно-речно-озерный в окрестностях Байкала. Соответственно, у них, в отличие от, собственно, монголов, которые в Монголии халха эти, несколько другой быт. То есть, если, например, для монгольской кухни очень характерное блюдо – это борц, то тонкие полоски высушенного выделенного мяса, который вешался сверху под крышей юрты, например, то вот для бурятской кухни это как бы не совсем характерно. Гораздо более бурятским считаются такие мясо-тестяные блюда, как бузы.
Что-то знакомое.
Это нечто вроде пельменей, то есть скорее даже не пельменей, а китайского бао-цзы, ну, собственно.
Да,
понятно. Отчего они так и называются. У нас по-русски иногда говорят позы, но это путаница, бузы они. Соответственно, немножко похоже также на манты. Выглядят как такой как бы мешочек из теста с маленькой дырочкой сверху и приготовляется на пару. Что еще тоже роднит их с мантами, в отличие от пельменей, которые обычно просто варятся в воде. Чрезвычайно популярное блюдо, очень вкусное, потребляется руками, хватаешь вот сверху за эту, за верх мешочка, надкусываешь, высасываешь бульон и выжираешь, собственно.
Да, я помню, как-то ел я монгольский вариант такого блюда.
Я рассказывал.
И очень надо мной потешалась моя монгольская коллега, глядя, как я вилкой с ножом его режу. Она ела вот как ты описываешь. Она меня хихикала только, как я его там резал. Да, да, в общем, делал неправильно. Да.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.